Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Главный вопрос, который не решается в школе. В чем смысл жизни и нужно ли его искать? Можно ли помочь своему ребенку найти мотивацию для занятий? Евангельская притча о злых виноградарях. Как она проецируется на нашу жизнь? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Главная тема этой недели для многих из нас, конечно, 1 сентября. Не случайно же в церковной традиции есть молебен на начало нового учебного года, и поминаются там все, и учащие, и учащиеся. В школе и институте можно узнать о мире, наверное, практически все, но там чаще всего не дают ответа на главный вопрос: а зачем, собственно, мне все это нужно? В чем смысл жизни? Вопросом этим дети задаются, причем в разном возрасте, порой бывает, что и в 5-6 лет, например, и нередко даже втайне от родителей. И точно так же втайне ищут ответы свои. Можно ли им в этом помочь? Способны ли родители тут что-то сделать? На связи с нами протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Москве, главный редактор портала «Наследник онлайн», отец 9 детей. Отец Максим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вас можно поздравить с началом учебного года. Напомните, пожалуйста, сколько школьников у вас в этом году в семье?
Ну, вообще так мало школьников, как в этом году, у меня было последний раз, я уже даже не помню, сколько лет назад. Всего двое. У меня сын идет в 10 класс, и дочка идет в 5.
Я думаю, что вы неоднократно проходили через этот момент испытания, наверное, в каком-то смысле. Как можно было бы детям помочь?
Ну, вообще, все не так, с одной стороны, просто, а с другой стороны, не так сложно. Дело в том, что, в общем, в задачу школы, конечно, по большому счету входят эти самые пресловутые зуны, знания, умения и навыки, которые школа должна ребенку сообщить. То есть все-таки перед школой, по большому счету, эту задачу осмысленно и осознанно никто не ставит. И, в общем, на мой взгляд, это отчасти даже правильно. Дело в том, что, как вы совершенно справедливо заметили, вот к такому смыслообразующему или мировоззренческому кризису дети могут подойти в самом разном возрасте, в самом разном состоянии, да даже и взрослые люди. Человек по большей части просто живет. И это, в принципе, нормально. Если в семье у ребенка все хорошо, то я сейчас даже не имею в виду какие-то трагические события, типа смерти или болезни, а если у него полная семья, мама, папа, есть братья, сестры, то это создает некий мощнейший фундамент смысла, который позволяет ребенку не задумываться об этом, в общем, ну, по крайней мере, до подросткового возраста. И этот смысл он все равно будет искать сам. Важно, чтобы рядом с ним в этот момент оказался либо кто-то из взрослых, которому он доверяет, либо он, помните, как у Высоцкого в «Балладе о борьбе», значит, нужные книжки ты в детстве читал. То есть вот либо соответствующие книги, либо, может быть, кинематограф, либо еще что-то, которое поможет человеку понять, осмыслить, даст пищу для развития души. Это совершенно нормально, и в разное время, в разные моменты, если это каким-то образом запрограммировать в школьную программу, на мой взгляд, это будет ужасно. Это, в принципе, сделать невозможно. Это происходит как поиск ответов каждый раз снова и снова на маленькие и большие вызовы, в том числе и смысловые, которые перед ребенком ставит, в том числе, да, и школьная среда. И вообще процесс взросления, Это очень непростой процесс, он происходит не прямолинейно, даже не однородно, он происходит скачками. Понимаете, какая интересная история? Дело в том, что человек, как разумный биологический вид с душою бессмертную и духом, стремящимся к Богу, он не удерживает одновременно, я сейчас умные слова скажу, простите меня заранее, Бога ради, не удерживает одновременно деятельностную и рефлективную позицию. То есть он либо рефлексирует, он думает о смыслах, и тогда он не может ничего делать. Либо он не рефлексирует, вот, а он делает. По большому счету для человека это совершенно нормальное состояние чередования одной и другой позиции, вот такой внутренней. Наверное, вы уже в курсе, и наши радиослушатели в курсе, ну, это скорбная весть о том, что умер основатель проекта «Смешарики», художественный руководитель Анатолий Валентинович Прохоров. Такая серьезнейшая потеря и для меня лично. И у «Смешариков» есть замечательный мультфильм как раз о смысле жизни, где, собственно, бараш лежит и ничего не может делать, потому что он ищет этот самый смысл. И Каркарыч, мудрый Каркарыч, говорит: пойдем, я знаю, есть кузинатора, она знает ответы. Вот. Говорит: ты неужели вот есть такое, что вот есть ответ о смысле жизни? Почему же ты раньше-то не ходил? Говорит: ну, далеко, и не знаю зачем. Говорит: пойдем. Идут они к этой кузинатре, и Карыч его водит кругами через какие-то горы, заснеженные бураном поля, там леса, и приводит его обратно домой. Говорит: извини, мы заблудились. А бараш при этом жутко устает, они там чуть не погибли по дороге. И вот он, когда он, наконец, устал серьезно, он с утра просыпается, и Карыч ему говорит: ну что, пойдем опять за поиском смысла жизни. А бараш ему говорит: не-не-не-не-не, давай никуда не пойдем. Смысл этого супа в том, что я его ел. Еще раз говорю, обычному человеку в нормальном состоянии не требуется ответ о смысле жизни. В кризис, да.
Отец Максим, но взросление – это череда кризисов, как мы знаем. И дети задаются этими вопросами. Как родители могут им помочь с этим разобраться? Что можно ответить, если у тебя у самого, для себя самого ты еще пока этих ответов не нашел?
Тогда ничем. Если у самого человека нету ответов, тогда помочь ничем нельзя. Больше того, формальный ответ, понимаете, вот как устроен, я вот не случайно привел пример бараша, как устроен смысл жизни. Мы его не то что знаем умом, мы его должны ощущать. Причем больше того, просто сказанные слова, даже очень правильные, например, наши с вами правильные христианские слова, что смысл нашей жизни, не случайно Серафим Саровский говорил, что смыслом жизни христианина является стяжание Святого Духа Божия, является путь к Богу, приближение к Нему, Царство Небесное. Но все это оказывается пустыми словами, если человек это не ощущает и не проживает. Размышлениями о смысле может поделиться, например, взрослый, если он сам об этом размышляет. Не размышлял когда-то. Это ведь тоже так хитро устроено, что вообще мы живем в эпоху жуткой, просто жутчайшей девальвации любых слов. Я это просто с ужасом обнаруживаю, например, по проповедям священнослужителей, когда говорятся правильные слова, но ты не чувствуешь, что за этим стоит жизнь. В других обстоятельствах, когда учителя говорят правильные слова там, о добре и зле, о том, что хорошо, что плохо, и это никак не задевает. И связано это как раз с тем, что люди сами, по большей части, может быть, и не верят в то, что они говорят. Они вот получили хорошее образование, они знают правильные ответы. И если ты вот сейчас тоже не находишься или не находился недавно совсем, что для тебя это прям живо, в поиске подобных ответов, то ты не сможешь. Ребенок просто выслушает тебя, может быть, покивает головой, если он тебя уважает. Либо, если не очень уважает, просто скажет: ты вообще помолчи, все, ты говоришь ерунду какую-то, ты говоришь, что ты несешь вообще, папа. Я вот тебе вот об этом, и слова-то вроде те же самые, но вот не происходит этого смыслового и эмоционального, и духовного замыкания, стыковки такой не происходит, и все исчезает, все разваливается, ничего не остается. Я по себе много раз это обнаруживал, когда твои слова по отношению к моим детям. Я и в школе работал, и я понимал, что ребенку вообще на самом деле, да и подростку, не то, что ему нужны вот такие интеллектуальные смыслы. Ему нужно, чтобы его душа вот вошла в резонанс с душой другого, например, взрослого, да, человека, который тоже ищет эти смыслы, и тогда у ребенка появляется, у подростка, у юноши, да даже вот у взрослого человека появляется четкое внутреннее ощущение, что ответы есть. У меня совсем недавно такая ситуация была, когда я весь как-то обессмыслился и реально не мог ничего делать, и столкнулся с человеком. Причем он не был даже старше меня, он был младше меня лет на 10. Но я с ним поговорив, я понял, что смыслы все есть, и они у меня все вернулись на место. Вот, они в новом качестве уже, как бы по-новому пережитые, но они все вернулись, потому что я столкнулся с человеком, который тоже об этом думает, болеет, страдает, переживает, мучается, но который что-то для себя уже нашел, что-то еще не нашел, и вот рядом с ним ты понимаешь, что все можно найти. И потом оказывается, что даже как вот, что идти-то никуда не надо, как барашу, который говорит, да подожди, подождет эта кузинатора, не нужна она мне сейчас. Я вновь обрел эту внутреннюю устойчивость, и все, могу жить дальше. И тогда смысл приобретают и страдания, и счастье, и пятерки, и двойки, и счастливая и несчастная любовь, и отношения с родителями, и дружба. И все это вот выстраивается, когда есть устойчивое ощущение, что все идет хорошо и все правильно.
А у Бога какое место вот в этой системе, где все хорошо и правильно?
Ну, осмысленность, естественно, у Бога главное место. Другой вопрос, что далеко не для каждого человека это является осмысленным фактом. Вот не случайно, да, я не помню, кому принадлежит это замечательное высказывание, что если Бог будет на первом месте, все остальное будет на своем. Но ребенок так не умеет. И подросток так не умеет. За самым редким исключением вот тех самых детей и подростков, которые действительно могут с Богом, что называется, разговаривать. Как отвлеченная философская метафизическая идея, она тоже, в отличие от взрослого ребенка или подростка, фактически питать не может. Но вот знание для верующего, конечно, ребенка или подростка, да, знание того, что есть Бог, который вседержитель, вот если его так воспитали, что есть Бог, вот значит, что я могу пойти в церковь, это очень серьезная устойчивость. Для подростков неверующих, Бога не знающих, как такового личного Бога в этой системе не существует, но на самом деле он существует. Потому что мы-то христиане знаем, что Бог — это и есть смысл, что без Бога смысла нет. Это, кстати говоря, прекрасно понимали еще древние греки, не знавшие, собственно, Христа, не знавшие Бога тоже как Творца в их размышлении о космосе и хаосе. Без логоса, без слова божественного нету никакого космоса, есть сплошной хаос, нет никакой устойчивости. Вот. Поэтому, конечно, это может быть либо действительно личный Бог, присутствующий в жизни человека, это может быть идея, божества, это может быть, а для подростка это может быть просто уверенность, что все идет по плану.
Отец Максим, последний вопрос, если немножко с небес на землю спуститься, вот прикладные вещи, есть разные специальности, дисциплины, предметы в университетах и школах. Есть алгебра, геометрия, физика, химия, литература, иностранные языки, русский язык и так далее. И здесь тоже вопрос мотивации нередко возникает. А зачем вот это все учить? Мы когда размышляли с коллегами, как-то, знаете, пришли к выводу, может быть, единственное работающее, но, опять же, не безусловно и не в 100% случаев. История – это если мы понимаем, что нам даны таланты, которые нам важно умножать и развивать.
Ну, меня это никогда не мотивировало, и я очень редко видел, чтобы это мотивировало других людей. Для школьников в основном такой мотивацией являются, конечно, значимые взрослые. Когда ребенок хочет быть похожим либо на своих родителей, либо на своих учителей, либо, вот я совсем недавно встречался с группой подростков, мотивированных на изучение математики и физики, они хотят быть похожими, ой, да простят меня наши радиослушатели, на Илона Маска, не к ночи он будет помянут. То есть вот люди вдохновляются чьим-то примером, и это служит для них таким стимулом. Для меня, например, в свое время таким стимулом к изучению естественных наук. Позже оказалось, что я вообще на самом деле гуманитарий, вот, хотя и закончил один из лучших физических вузов. Было стремление, я прочитал сначала художественную литературу, определенную про физику и физиков, потом перешел к научно-популярной, дальше к научной. Это все было жутко интересно, и хотелось заниматься вот этим, чем занимаются такие замечательные, умные, прекрасные люди, которых мне хотелось быть похожим. Поэтому, еще раз говорю, какие-то значимые взрослые. В детском возрасте там другая мотивация. Когда ребенок идет в начальную школу или даже в среднюю на первом ее этапе, там мотивация, чтобы тебя похвалили. Учительница тоже сказала, какой ты молодец. А уже вот в подростковом возрасте или в юношеском, там вот, на мой взгляд, эти самые значимые взрослые или действительно некий интерес к вопросу. мотивация такая странная штука, она ведь вообще не управляется головой. Это как любовь. Тебе объясняют взрослые родители, что вот эта вот чудесная, прекрасная девушка, вот, тебе за ней надо поухаживать, потому что она и умная, и красивая, и будет хорошей женой, и православная вся из себя. А почему-то мне нравится хулиганистая и неверующая, и еще что-то. Почему меня к ней тянет? Так и тут. Почему я хочу чем-то заниматься или не хочу? Это очень сложный вопрос, где голова, конечно, свою роль тоже играет, но скорее корректирующая, управляющая, а вовсе, то есть она не голова является топливом для мотивации. Групповой интерес. Почему так страшно попасть в плохую компанию? Вот самый страшный для родителей в подростковом возрасте такой страх, вот, что их дети попадут в плохую компанию. И это правильный страх, потому что тогда ребенок будет замотивирован совсем на другое. Поэтому мы и стараемся для ребенка и компанию, и книжки вдохновляющие, и фильмы какие-то, и какие-то обсуждения, еще что-то. Но ничего из этого на самом деле все равно, по большому счету, ничего еще не гарантирует. Но определенную среду для мотивации создает. Иногда эта мотивация может быть вообще протестной, то есть вопреки. Тут много чего может сработать как в положительную, так и в отрицательную сторону. Поэтому вообще, о чем, собственно, я думаю, о том, что каждый раз, когда наши дети идут в школу или в университет, перед ними и перед нами стоит такая задача, такое уравнение, в котором неизвестно гораздо больше, чем исходных данных. Слишком много неопределенности, которые никак невозможно практически учесть. И поэтому нам остается молиться. Ну, конечно, сделать все, что от нас реально зависит, молиться о том, чтобы все выпадающие на долю наших детей и хорошие, и плохие вещи, испытания, наоборот, какие-то благоприятные вещи, чтобы они выстрелили и сработали. Потому что вот этим мы не управляем. Вот у меня в этом году, кроме двух школьников, еще двое сыновей идут в университет на первый курс. И, соответственно, я в некотором внутреннем трепете пребываю, потому что я понимаю, что да, найдут ли они в себе силы, найдут ли они в себе мотивацию, желание учиться, какие им попадутся преподаватели, какие там будут друзья. Я просто помню себя, как я поступил на первый курс, и буквально в первый же день я там познакомился с парнем, с которым мы потом, собственно, и продружили практически весь, ну, по крайней мере, три курса уж точно вместе, и это определило вот мое отношение к учебе на ближайшие, вот, на первые три года. Попадись мне тогда другой человек, с которым бы мы познакомились буквально в очереди в библиотеку, это была бы уже совсем другая жизнь. И я понимаю, что это невозможно заранее запрограммировать. Вот. И поэтому, конечно, я сейчас молюсь о том, чтобы моим детям, как школьникам, так и студентам, все-таки в этой жизни промысел Божий их направил по какому-то благоприятному, наиболее правильному для них сценарию.
Будем надеяться, молиться, и хорошего всем нам нового учебного года. Спасибо вам большое за комментарий.
Храни нас всех, Господь.
Протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Москве, главный редактор портала «Наследник онлайн», отец 9 детей, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 21 главы Евангелия от Матфея, где Господь рассказывает притчу о злых виноградарях. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями». Вот так об этом сказано в Евангелии, и дальше говорится, что точно так же потом эти виноградари поступили и со следующими слугами, а затем и с наследником хозяина, они его убили, потому что надеялись так завладеть его наследством. В евангельском контексте это притча о пророках Божьих, которых гнали и били, и, конечно, о самом Христе, который был казнен. Господь там в конце цитирует Писание и говорит: «Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла». Вроде бы все понятно, но какое отношение эта страшная, по сути, притча имеет к нам? Она ведь действительно страшная.
На связи с нами священник Илья Письменюк, клирик храма Иверской иконы Божьей Матери в Очаково-Матвеевском в Москве, преподаватель кафедры церковной истории Московской духовной академии. Отец Илья, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья. Самый страшный момент вот в этой притче – это когда отец посылает своего сына и говорит: «Постыдятся сына моего». Но виноградари решили, увидев сына, его убить и завладеть всем наследством, всем, что имеет их господин. Вот кажется, то, что эти виноградари поступают совершенно нелогично, неправильно. Ведь если подумать вот по логике, неужели они не думают о том, что, убив сына, они сами себя приговорят? Ведь господин их накажет. Но они дошли до такого безумия, что действительно, убив сына, хотели завладеть всем, что он имеет. И ведь действительно сопротивление Богу, иногда вот такое вот агрессивное сопротивление Богу, оно является, наверное, формой безумия. А сама по себе эта притча, она говорит о том, что Господь создал все идеально. Он создал дом, он насадил виноградник, он его обнес оградой, выкопал в нем точило, построил башню. То есть все устроил в этой жизни, все он устроил на земле, все устроил в человечестве. А дальше что происходит? Мы, люди, все разрушаем, убиваем, уничтожаем. Вот посмотрите историю человечества. Каждый человек в школе из года в год изучает эту историю. И чего больше всего в ней? Войн, страшных событий, уничтожений, болезней, катастроф. Все это наполняет человеческую жизнь. И вот Господь посылает к людям своих учителей, пророков, святых. Для чего? Для того, чтобы попробовать это изменить. Пророк возвещает народу правду Божию о том, что необходимо сделать, как необходимо выйти из того замкнутого круга, в котором человек находится, как не позволить дойти до худшего. Но и учителей, и пророков, кого побили камнями, кого прогнали, кого не слушали. И вот любовь Бога к человеку была настолько высокой, что Он посылает к нам своего Сына. Для того, чтобы, увидев Сына все-таки Божьего, мы попробовали измениться, увидев образ Отца рядом с нами. И вот в этой притче говорится о том, как виноградари и сына убивают. А цель какая? Что все, не будет никаких преград. Мы убьем сына, и у Бога не будет наследника, и все останется нам. С точки зрения земной, наверное, эти виноградари надеялись, то, что господин когда-то умрет, там он расстроится, для него ли это вообще будет удар лишиться сына. И действительно, все будет в их руках. Можно будет беспрепятственно творить, что они хотят, а творили они зло. И вот Христос обращается с вопросом: когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? И этот вопрос, который мы должны очень хорошо помнить. Ведь иногда мы тоже мыслим виноградарей как таких абстрактных людей. Ведь мы ничего такого плохого не делаем. Ведь мы замечательные, хорошие, добрые, никого не обижаем. Но если честно посмотреть на себя, на свою жизнь, вот эта правда Божия, насколько она все-таки присутствует в нашей жизни? Вот Господь говорит: «Постыдятся сына моего». А теперь представим, вот находимся мы перед каким-то решением: совершить грех или не совершить, совершить зло или не сделать его. Господь нас спрашивает: «Постыдятся ли сына моего?» Зная уже окрестные жертвы Христа, постыдимся ли мы не совершить какой-то злой поступок, или все-таки его совершим и не будем думать о том, что Христос умер за наши грехи. Вот это дает очень большое такое пространство для размышления для каждого из нас.
Как себя проверить? Иду я сейчас против Христа, предаю его, или все-таки я поступаю по Евангелию? Вот когда двойственная ситуация, компромиссная какая-то?
Ну, в первую очередь, необходим, наверное, честный разговор с самим собой и с Богом, наверное, в молитве. Бывают действительно непростые ситуации. Недавно мы с одним близким человеком разговаривали о характерах. Вот бывает человек, например, который, ну, хочет понравиться всем. Ну, вот, предположим, он принимает какую-то работу, ремонт сделали у него в квартире. Сделали плохо. Но он хочет быть для всех хорошим, всем понравиться, поэтому он ничего не говорит, как переделать. Вот это вот желание всем угодить и всем понравиться может быть формой гордости. то есть всегда видеть себя в каком-то таком хорошем свете. А бывает так, что человек просто неудобно, например, сказать что-то. Знаете, вот бывает неудобно, стоишь ты в магазине, какая-то ситуация происходит нехорошая, тебе неудобно сделать человеку замечание или каким-то образом продавцом о чем-то поговорить, там, например, испорчен продукт, который ты покупаешь. С одной стороны, можно вроде бы и не обратить на это внимание, с другой стороны, опять-таки, вопрос в твоей внутренней мотивации. То есть, в силу чего ты поступаешь? То ли тебе хочется понравиться, быть для всех хорошим, пусть разбираются другие, то ли, с другой стороны, это просто черта твоего характера. И вот здесь, конечно же, нужно разобраться в самом себе, возможно, при помощи духовника, при помощи молитвы, какого-то собственного подвига духовного делания. Не всегда бывает однозначно.
То есть вот каждый раз, какая бы реакция ни была, получается, самое главное, что в ее подоплеке внутри нас, да, чем это продиктовано изнутри, зачем ты это делаешь? Из любви или попытаться кому-то что-то доказать.
Да, поэтому, ну вот действительно, вот вы очень правильно отметили, иногда понять внутреннюю мотивацию бывает очень сложно, а человеку извне тем более сложно. Вот мы часто оцениваем поступки другого человека, да, или порой даже осуждаем. Но ведь насколько мы бываем далеки от того, чтобы быть действительно в жизни этого человека и с его точки зрения посмотреть на ситуацию. Почему мы старательно раз за разом призываемся бороться с каким-то осуждением, с оценками, чем-то еще? Потому что мы находимся извне. Здесь самому в себе разобраться, понять, что тобою движет, не так просто бывает. А уж когда речь заходит о другом человеке, когда ты пытаешься каким-то образом его наставить, его повести, здесь гораздо сложнее это бывает. Но все-таки вот в этой притче речь шла о такой вот более, как мне кажется, простой ситуации. То есть вот этих вот виноградарей изначально замысел был какой? Чтобы не было никого надо мной. То я всем управляю, я все делаю, как я хочу. То есть это такая высшая гордость, можно так сказать, когда Бог исторгается из жизни человека, когда Господин исторгается из нашей жизни. Создатель жизни фактически и больше над ней не властен. Вот к чему стремились виноградари. И действительно, вот эта их мотивация была изначально злобной. Это не какой-то сложный выбор, в котором они находились. Они хорошо понимали, что они творили, когда прогоняли, убивали слуг, тех, которых к ним посылали, и когда замыслили против сына. То есть их мотивация была достаточно ясной, понятной и явно отрицательной.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо.
Священник Илья Письменюк, клирик храма Иверской иконы Божьей Матери в Очаково-Матвеевском в Москве, был с нами на связи и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».